Вы слушаете программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. В одной из наших первых передач мы говорили о том, что книга «Бытие», первая книга Библии, содержит множество удивительных истин, которые может извлечь для себя всякий, кто внимательно отнесется к ее изучению. Я думаю, что многие из вас, дорогие слушатели, уже извлекли для себя полезные уроки и, может быть, немного больше узнали о Боге. Мы получаем ваши письма, в которых вы говорите, что слушаете нашу передачу, и мы благодарны вам за оказанное внимание. Особенно приятно получать письма от детей и подростков, которых, оказывается, тоже интересует Библия. Вот и Настя из города Чебоксары пишет, что благодаря нашей передаче она начала читать Библию. Она ее не просто читает, но и задает нам вопросы. Вот, например, такой. Зачем Библия разделена на стихи? Очень хороший вопрос. Действительно, Библия не похожа на те стихотворения, которые мы учили в школе. И тем не менее, вся она состоит из 66 книг, каждая из которых подразделяется на главы, а главы – на стихи. Хотя, если уж быть точным, нужно признать, что Библия представляла собой пример поэтических произведений древнееврейского народа. К поэзии можно отнести, в частности, такие ее книги, как «Псалтырь», «Притчи», «Песни песней». Они звучат как самые настоящие стихи или песни. Однако известно, что в древних рукописях не было не только разделений на стихи, но и на главы, и все это появилось намного позже, по-видимому, для того, чтобы удобнее было цитировать Писание. Представляете, как трудно было бы найти нужный отрывок в Библии, если бы не было такого разделения. Ну а сейчас давайте воспользуемся этим и откроем 39 главу книги «Бытие». К Настиным вопросам, которые задает она нам в письме, мы вернемся в следующей нашей передаче, а пока давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение Библии.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы закончим чтение 39 главы и перейдем к 40. Если вы помните, в прошлый раз мы говорили о том, как Иосифа отдали в рабство и как его ложно обвинила жена Потифара. В результате Иосифа посадили в тюрьму, но и там Бог не оставил его. Прочтем стихи 21, 22 и 23. «И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы». И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. В жизни этого юноши хорошо видна рука Божья. Но с ним, тем не менее, происходят ужасные вещи. Он оказывается в тюрьме. Любого человека это повергло бы в уныние. Но самое интересное, что Господь оставался с Иосифом. Хотя Бог и не являлся ему, как являлся остальным патриархам, он показывает Иосифу свою милость. Сначала Бог делает так, что начальник темницы начинает хорошо относиться к нему и доверять ему. Хотя Иосиф от природы очень способен и красив, важно понять, что от всех этих качеств ему не было бы никакого толка, если бы Бог не был с ним. И Бог с ним, и он ведет его. Все, что происходит, ведет Иосифа к достижению цели, которую Бог для него предусмотрел. Присутствие Бога дает Иосифу душевную энергию и оптимизм. Обстоятельствам его не сломить, он выше обстоятельств. Один мой знакомый священник говорил мне: «Твоя слабость в том, что обстоятельства бывают сильнее тебя». Мне кажется, что многие так живут. Но Иосиф был выше обстоятельств. С ним был Господь. Иосиф видел руку Бога в своей жизни и не впадал в уныние. Уныние и разочарование – это самое сильное оружие сатаны. А этот юноша, кажется, поборол все свои обстоятельства. Он нам напоминает о стихе 11 из 12 главы послания к евреям. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности». Получается, что сам Бог хочет, чтобы Иосиф попал в тюрьму? Да, и это, друзья мои, просто необходимо. Почему? Это мы поймем из следующей 40 главы книги «Бытие», к изучению которой мы с вами сейчас и приступим. В главе этой, как может показаться, ничего особенного с Иосифом не происходит. Он находится в тюрьме, жить ему все труднее из-за неблагодарности главного виночерпия у фараона. Возникает вопрос: а что все это значит? Отвечу вам: все это служит выполнению плана и достижению цели, которые Бог предназначил для Иосифа. Читая 40 главу, мы в этом убедимся. Изучая 37 главу книги «Бытие», мы начали проводить аналогии между Иосифом и Господом Иисусом Христом. Теперь, когда мы узнали еще кое-что об Иосифе, давайте остановимся на минутку и подумаем, какие новые аналогии можно провести. Отец послал Иосифа к братьям. Господь Иисус Христос был послан к его братьям, заблудшим овцам дома Израилева. Братья ненавидели Иосифа безо всякой причины. И Господь Иисус также говорит о себе: «Возненавидели меня напрасно». Иосиф был продан в рабство своими собственными братьями. И Господь Иисус также был предан одним из близких ему людей. Иосифа продали за 20 серебряников. Господа Иисуса продали за 30 серебряников. Братья сговорились убить Иосифа. Братья сговорились убить Господа Иисуса. В Евангелии от Иоанна, 1 глава, стих 11 сказано: «Пришел к своим, и свои его не приняли». Иосифа бросили в ров, где он должен был умереть. Господа Иисуса осудили на смерть и распяли. Иосифа подняли из рва. Господь Иисус восстал из мертвых на третий день. Иосиф слушался своего отца. Господь Иисус слушался своего небесного Отца и всегда делал только то, что Отцу было угодно. Отец Иосифа послал его искать братьев. Господь Иисус Христос пришел выполнить волю своего Отца, когда пришел на землю искать своих братьев. Братья насмехались над Иосифом. Увидев его, они сказали: «Вот идет сновидец». Над Господом Иисусом тоже насмехались его братья. Когда он был распят, они говорили: «Если он Христос, пусть сойдет с креста». Братья отказались примириться с Иосифом. И братья Господа Иисуса, евреи, отказались принять его. Братья сговорились убить Иосифа. А как известно, смерть Господа Иисуса Христа также явилась результатом сговора. Отцу вернули окровавленную одежду Иосифа. У Господа Иисуса забрали его одежду и бросали о ней жребий. После того, как Иосифа продали в рабство в Египет, о нем ничего не было слышно многие годы. Христос вознесся на небеса. Он сказал своим ученикам, что они увидят его, когда он снова придет на землю. Иосиф подвергся искушению миром, плотью и дьяволом, и он устоял. Господь Иисус подвергся искушению миром, плотью и дьяволом, и он одержал победу. Иосиф стал спасителем своего народа. Он спас людей от голодной смерти. Господь Иисус Христос – спаситель всего человечества. Братья возненавидели Иосифа и отдали его в руки чужеземцев. Иосиф не смог защищаться, и его несправедливо обвинили. Иуда, один из учеников Господа Иисуса Христа, также предал его в руки религиозных лидеров, которые отдали его язычникам. Христос же был невиновен. Пилат не поверил обвинению, которое предъявили Иисусу. Сам Пилат считал его невиновным, но тем не менее велел его казнить. Иосифу также пришлось страдать, хотя Потифар, скорее всего, знал, что он невиновен. Потифар не мог ударить лицом в грязь перед фараоном, точно так же и Пилат вынужден был сохранять достоинство в глазах Цезаря. Иосиф пользовался благосклонностью тюремщика. Об Иисусе же римский центурион сказал: «Истинно, человек сей был Сын Божий». И, наконец, Иосиф был причислен к преступникам. Он оказался благословением для виночерпия и наказанием для хлебодара. Господа Иисуса распяли на кресте между двумя преступниками. Один из преступников был наказан, а второй получил благословение. Теперь, изучая 40 главу, мы поймем, почему Бог хотел, чтобы Иосиф оказался в тюрьме именно в это время. Давайте прочитаем, как Иосиф толковал сны виночерпия и хлебодара. Начнем со стихов с 1 по 3. «После сего виночерпий царя египетского и хлебодар провинились пред господином своим, царем египетским. И прогневался фараон на двух царедворцев своих, на главного виночерпия и на главного хлебодара, и отдал их под стражу в дом начальника телохранителей, в темницу, в место, где заключен был Иосиф». Это не было простой случайностью. О чем же говорит происшедшее? В первую очередь о том, насколько непредсказуем и своенравен был египетский фараон. Не знаю, чем провинился хлебодар. Может быть, у него пригорели булочки к завтраку. Как бы то ни было, что-то не понравилось фараону, и он бросил его в тюрьму. А что натворил виночерпий? Вполне возможно, он подавал фараону кубок вина, но споткнулся и пролил вино на персидский ковер. Точно не знаю, нам не говорится, за что именно и виночерпий, и хлебодар оказались в тюрьме. Важно то, что они оказались там вместе с Иосифом. Даже здесь, в тюрьме, Иосиф выделяется на фоне остальных заключенных. Где бы он ни находился, его способности везде ценятся, и везде он пользуется благословением Божьим. Читаем стих 4. «Начальник телохранителей приставил к ним Иосифа, и он служил им. И пробыли они под стражею несколько времени. Иосифа назначили надзирателем над этими двумя придворными. И так они познакомились. Обязанности Иосифа состояли в том, что он должен был о них заботиться, пока они находились в тюрьме». Прочтем далее стихи 5 и 6. «Однажды виночерпию и хлебодару царя египетского, заключенным в темнице, видели сны, каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особенного значения. И пришел к ним Иосиф поутру, увидел их, и вот они в смущении». Иосиф был жизнерадостным человеком с ясным и острым умом, а потому он удивился, когда нашел этих двоих придворных фараона в полном смятении и с омраченными лицами. Прочтем стихи 7 и 8. «И спросил он царедворцев фараона, находившихся с ним в доме господина его под стражею, говоря, «Отчего у вас сегодня печальные лица?» Они сказали ему, «Нам виделись сны, а истолковать их некому». Иосиф сказал им, «Не от Бога ли истолкование? Расскажите мне». Иосиф, как видим, при всяком подходящем случае готов воздать славу Богу и увидеть руку Божью во всех событиях. Позже мы увидим другого молодого еврея, который предстанет пред судом чужого государства и будет поступать точно так же. Это Даниил, автор одной из книг Священного Писания. Как было бы хорошо, если бы и все христиане сегодня делали то же самое. Все, что мы с вами делаем, должно делаться для прославления Бога. Всегда воздавайте Богу славу за все, что вам удалось сделать. По-моему, многие из нас не получают своего благословения, которое Бог дает еще и потому, что, получая нечто чудесное, мы часто воспринимаем это как должное и не славим Бога. А славить Бога необходимо. Иосиф должен был воздавать Богу ту славу. И он это делает. Он говорит, не от Бога ли истолкование? Читаем далее стихи с 9 по 13. «И рассказал главный виночерпий Иосифу сон свой и сказал ему, «Мне снилось, что виноградная лоза предо мною, на лозе три ветви. Она развелась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды, и чаша фараонова в руке у меня. Я взял ягод, выжал их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараону. И сказал ему Иосиф, вот истолкование его. Три ветви – это три дня. Через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое, и ты подашь чашу фараонову в руку его по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием». Любопытно отметить, что Бог в Ветхом Завете использует сны, а в эпоху Нового Завета он уже так не действует, потому что сейчас канон Писания полностью сформировался, и о воле Бога мы можем узнать из книг Священного Писания. А в те времена Бог, обращаясь к людям, использовал их сны. Иосифу удалось истолковать сон, и он пообещал виночерпию, что его восстановят в должности через три дня. Теперь прочтем стих 14. «Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома». Иосиф говорит, «Ты выйдешь отсюда через три дня, а я останусь в этой тюрьме до тех пор, пока кто-нибудь за меня не похлопочет. Я помог тебе, истолковал твой сон. Пожалуйста, не забудь и ты меня». И далее в стихе 15 он рассказывает виночерпию кое-что о себе. «Ибо я украден из земли евреев, а также и здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу». Хотя в тексте Писания ничего об этом не сказано, но вполне возможно, что виночерпий все-таки пообещал Иосифу, что замолвит за него словечко перед фараоном. Читаем стихи 16 и 17. «Главный хлебодар увидел, что истолковал он хорошо, и сказал Иосифу: «Мне также снилось, вот на голове у меня три корзины решетчатых, в верхней корзине всякая пища фараонова, изделия пекаря, и птицы клевали ее из корзины на голове моей». Сон Хлебодара содержит символ, вполне ему понятный. Это корзина, наполненная сладостями. Читаем далее стихи 18 и 19. «И отвечал Иосиф и сказал: вот истолкование его. Три корзины – это три дня. Через три дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать плоть твою с тебя». Иосиф истолковывает и этот сон, но ничего хорошего Хлебодару не предвещает. А в последующих стихах мы читаем об исполнении того, что предсказали эти сны. Вот стихи с 20 по 23. «На третий день рождения фараона, сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпе и главном хлебодаре среди слуг своих, и возвратил главного виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку фараонову, а главного хлебодара повесил, как истолковал им Иосиф. И не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его». Бедный Иосиф, положение его кажется безнадежным. Он продан в рабство и оклеветан, и решетки темницы для него так же реальны, как для настоящего преступника. Бедный юноша сидит в темнице, а Потифар и думать о нем забыл. Все, что ему нужно, это замять скандал, который произошел в его доме, и расплачивается за это один Иосиф. Единственным лучом надежды для него был виночерпий, который мог замолвить за него словечко фараону. Но виночерпий так обрадовался своему возвращению на прежнюю должность и расположению фараона, что начисто забыл о бедном Иосифе. И все же Бог не зря оставляет Иосифа в темнице. Предположим, виночерпий сказал бы фараону: «В темнице сидит невинный заключенный, ему там не место, его оклеветали, и он правильно истолковал мой сон. Я был бы тебе очень благодарен, если бы ты его выпустил». И, предположим, фараон его выпускает. Что бы произошло, когда Иосиф понадобился бы, чтобы истолковать сон фараона? Он был бы уже далеко, в земле Ханаанской, а Бог хочет, чтобы он был рядом. И темница очень удобна для этого места. Когда Иосиф понадобится, фараон без труда его найдет. Несмотря на безвыходность положения, Иосиф верил, что Бог по-прежнему действует в его жизни, и плоды этой веры были налицо. Иосиф был верен всем, с кем в своей жизни имел дело. Он был верен Потифару. В темнице он был верен начальнику темницы. Он был верен Богу и всегда воздавал ему славу. Позже мы увидим, что он будет верен и фараону, и своим братьям. Вера Иосифа помогала ему быть преданным всегда и во всем. Друзья мои, если вы действительно верите в спасение через Христа, то и вы будете всегда оставаться преданными и верными людьми. В нашей жизни есть много трагического, и нам становится особенно тяжело, когда мы понимаем, как мало вокруг нас христиан, на которых мы можем положиться. Один из моих друзей руководит крупной христианской организацией. Как-то мы оказались с ним вдвоем в незнакомом городе за границей, и он рассказал мне о своих проблемах. Оказалось, У него, лидера огромной организации, почти не было друзей, на которых он мог бы полностью положиться. Причем не забывайте, что это христианская организация. Не будет преувеличением сказать, что в наши дни очень немногие люди во всем соответствуют своему званию и положению. И мы благодарим Бога за тех, кто все-таки остается верен Ему. Сам я всегда был благодарен Богу за то, что где бы я ни оказался, Он окружал меня людьми по-настоящему верно и преданно служащими Ему. Они мне очень дороги и ободряют меня в трудную минуту. Иосиф был именно таким человеком. Вера делала его преданным человеком. Благодаря ей он оставался оптимистом, несмотря на все испытания и искушения. Именно вера наполняла его добротой и сочувствием, с которыми он относился ко всем, с кем его сводила жизнь. Вспомните, как добр он был с виночерпием и хлебодаром, а позже мы увидим его доброту по отношению к братьям. И еще. Вера делала его смиренным человеком. За все свои успехи он славил Бога. А почему? Да потому, что верил Богу так же, как и его отец Авраам. Вера лежала в основе их жизни. И вот Иосиф, забытый всеми, остался в темнице. Но Иосифа не забыл Бог, который по-прежнему ведет его по жизни. Друзья мои, вы должны понять значение всего этого. Я не знаю обстоятельств вашей жизни, но думаю, что многие из вас находятся в трудном положении. Быть может, вам кажется, что вы в тупике. Быть может, вам кажется, что Бог вас оставил. Но давайте подумаем, почему Бог оставил нам в Библии эту историю об Иосифе? Он хочет, чтобы вы знали. Ему не все равно, что происходит с вами. Несмотря ни на что, он остается в вашей жизни. И если вы дитя Божье, он сделает так, чтобы все в вашей жизни происходило вам во благо. Помните, что даже его наказание всегда во благо. Друзья мои, с Богом мы всегда непобедимы.
Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Я повторю: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Программа подготовлена в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вы можете слушать программу «По страницам Библии» с понедельника по пятницу в 19:30. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».Дорогие радиослушатели, напоминаем вам, что программы Трансмирового радио на волнах «Радио 1 Культура» вы можете слушать ежедневно в 17:45 и в 19:30. Программа «На круге своя» выходит в эфир с понедельника по пятницу в 17:45. В эти же дни в 19:30 слушайте программу «По страницам Библии». А наших маленьких слушателей мы приглашаем к радиоприемнику по субботам и воскресеньям в 17:45 в программе «Хочу знать Библию». Еще одна христианская программа «Свет жизни» выходит по субботам и воскресеньям в 19:30. Итак, До встречи в эфире!